Легла спать? Вроде бы рано еще. На душе стало неспокойно. Николас попробовал работать дальше. Несколько раз прокрутили запись до конца, совместными усилиями восстановили всю сцену до мельчайших подробностей. Жесты Морозова, мимика, поворот головы. Но сосредоточиться не удавалось. Дальше числа 100 продвинуться не могли. Следующая фраза сумасшедшего была «Потом посчитай его». Кого его? И как это «посчитай»? Фондорин еще несколько раз звонил на Савинский с интервалом в 5 минут. Телефон не отзывался. «Нет, не нравится», — в конце концов не выдержал Ника. «Давай туда съездим. Если бы Саше надо было уйти, она бы позвонила, сказала. Она же знает, что мы тут сидим и пытаемся разгадать эту головоломку». Поехали на метрокэбе, но за руль села Валя. Она ездила по Москве раза в 2 быстрее Фондорина, потому что не утруждала себя соблюдением правил. Могла погнать по встречной полосе, смело въезжала под кирпич, а при особенно плотной пробке не стеснялась прокатиться и по тротуару. Такая манера езды выделялась даже на фоне привычного для Москвы автодорожного хамства. И обычно Ника жестоко ругал свою помощницу за варварство, но сейчас Валина нецивилизованность была кстати. Не обращая внимания на запрещающие знаки, автомобиль рванул напрямую поперек Славянской площади, потом срезал еще один изрядный кусок, вторгнувшись на паркинг гостиницы «Россия», и нагло на глазах у милиционера нырнул под Москворецкий мост. Удивительнее всего было то, что Вале все это сходило с рук. Милиционеру, например, она просто послала воздушный поцелуй, и служивый лишь восхищенно покачал головой, свистеть не стал. Сашина квартира по-прежнему не отвечала. Прижимавший к уху трубку Николас мрачнел все больше. Он уже не сомневался, что-то случилось. У Вали же рот не закрывался ни на секунду. За рулем она вечно болтала без умолку, напоминая Нике жителя Чукотки, который едет на оленях по бескрайней тундре и поет нескончаемую песню обо всем, что попадается ему по дороге. — Во, козел! Сам на Волге эмблему от Мерса прифигачил. То есть прицепил. Круто было бы наоборот. Едешь на спортивном Мерсе, а на капоте олень. Как знаете, с 21-й Волги. Классная вещь. Ой, глядите, глядите, мужик на мини. И главное, гордый такой. Я понимаю, когда девушка на мужской тачке, но когда мужчина на такой финтифлюшке катит. Фи. Он бы еще в смарт-кар уселся. 100% гомик. Я всегда их по машинам вычисляю. Вот у меня один знакомый. Давай скорей, а? Попросил Фондорин и включил радио, чтобы не слышать Валиного потока сознания. Да и отвык он как-то ездить без включенного радио. Смотреть телевизор Ника давно уже перестал. Нечего стало. Новости по всем каналам одинаковые, шоу одноклеточные, ну а фильмы удобнее крутить с диска. Ника вообще стал замечать, что российское радио, казалось окончательно вытесненное телевидением, в последнее время вступает в эпоху Возрождения. Одна из главных причин – поголовная автомобилизация. Каждый день миллионы людей в больших городах и на трассах тычут пальцем в кнопки FM-диапазонов, и всякий может найти себе станцию по вкусу. Выросло целое поколение FM. Летом едешь с открытым окном, слушаешь музыку, несущуюся из соседних машин, и сразу понимаешь, что за человек сидит за рулем. Скажи, какую частоту ты слушаешь, и я скажу, кто ты. Существует, правда, особая разновидность радиоманов, к которой причислял себя и Ника. Это люди, без конца перескакивающие со станции на станцию. Что-то вроде нервного тика. Волна, на которую Фондорин угодил с первой попытки, носила странное название «Узкое радио 2» и исполняла нечто удивительное — государственный гимн в джазовой обработке. «Россия — великая наша держава, Россия — священная наша страна, ое!» — подвывала певица с блюзовыми модуляциями.
— Уберите, тошнит,
— попросила Валя. Ник согласился. Да, официоз с задушевинкой — это противно. Переключился на либеральное ухо Москвы. Там, как обычно, шла перебранка в прямом эфире с прозвонившимися радиослушателями.
— Я вижу, мадам, вы по-русски не понимаете, — гремел ведущий, легко заглушая лепет собеседницы. — У вас в ушах, очевидно, бананы. Гудбай. Следующий звонок.
— Из Ершкар-Алыя. Меня зовут Вений, — послышался ленивый в растяжку голос. — Вот у меня такой вопрос к вам, мигрантам. Вы когда коренному населению долги думаете возвращать?
Ведущий хищно рассмеялся.
— Мигранты — это евреи, что ли? — Здравствуйте, господин антисемит. Давненько вас что-то в эфире не было.
— Почему только евреи и славяне тоже?
— невозмутимо ответил житель Йошкар-Олы.
— Пришли на нашу финно-угорскую землю, расплодились здесь, а исконному населению долги платить не желаете. В Америке вон у индейцев всякие льготы, в Австралии аборигенам тоже лафа. В Новой Зеландии маори вообще как сыр в масле катаются, а у нас? Тут ведь все наше, финно-угорское, испокон веку, даже Москва, наше слово, не славянское. Мы вас, конечно, не гоним, пришли, живите, но совесть-то надо иметь.
Ника с удовольствием послушал бы, что ответит на этот вопрос ведущий, но Валя буркнула.
Ну их, тягомотина.
Переключилась на безоблачное радио «Минимум». Бархатный голос с глубокой убежденностью пропел. «Жить нужно только очень хорошо, выбирая то, что сердцу мило». Песня была дурацкая, зато голос красивый, с медовой тягучестью. Однако Валя опять не дала послушать. Попсу она принципиально отвергала. Нажала на кнопку и была жестоко наказана за снобизм. Радио «Шарман», специализирующаяся на уголовном фольклоре, хрипло со слезой выла.
Мы гробы подошли по одному, слезу рукой стирая неумело. Свободен ты лишь Богу самому, подсуден ты теперь, прощай, брателла. Свободен ты лишь Богу самому, подсуден ты теперь, про...
Компромисс нашелся на волне вашего радио. Под песню о том, как в девичьих глазах наловить перламутровых рыбок и на базаре потом их по рублю продавать, Фондорин снова набрал Сашин номер.
Молчит.
Вышли из машины во дворе. Ширяла не вернулся, свет не горит, сообщила Валя, глядя на окно рулета. Ника тем временем разглядывал окна в доме напротив, которые из них морозовские. Кажется, вон те. Сердце так и сжалось.
А у Саши горит. — охнул Николас. — Почему же она не берет трубку? — Спокойно, шеф. Сейчас разберемся.
Валя первая направилась к подъезду. На секунду задержалась возле черного Мерседеса, единственной иностранной машины в этом явно небогатом дворе.
— Мерин-то сильно юзанный, — сходу определила Валентина. — Десятилеточка, как минимум.
Но Фондорину было не до того. Он обогнал помощницу и первым вбежал в подъезд. На звонки квартира ответила молчанием.
— Ломай.
Бледнее приказал Ника.
«Я воль!»
Валя отошла к противоположной стене, скакнула вперед, подпрыгнула и с визгом ударила ногой в дверь. Наличник треснул, створка покосилась, выскочив из короба. Фондоринская ассистентка чуть приподняла дверь и прислонила к стенке коридора.
«Сильвупле, Николай Александрович!»
Николас замер на пороге, прислушался. Шум воды и еще какой-то странный звук, будто... Тихонько поскуливает собака. Обычная малогабаритная двушка. Слева кухня, дальше по коридору две спальни, в конце совмещенный санузел. Именно из ванной доносились и шум воды, и жалобный скулёж. — За мной! — пробежав коридором, Ника дернул дверь санузла. Она оказалась не заперта. И замер. Саша сидела в ванне, откинув голову назад, с зажмуренными глазами. На голове у нее были наушники, в мыльнице лежал плеер.
«Иду в поход, два ангела вперед, один душу спасает, другой тело бережет»,
— щенячьим голоском, перевирая мелодию, пела она.
«Ну вот, шефа, вы стремались, вы, в смысле, нервничали», — хихикнула Валя. «Только дверь зря разломали».
Саша приоткрыл один глаз, увидела в неосвещенном проеме две фигуры и пронзительно заверещала. Николас шарахнулся в коридор.
— Саша, извините! — крикнул он, еще не придя в себя. — Вы не брали трубку, и я, то есть мы, переполошились. Мало ли что. Вдруг этот наркоман к вам ворвался, или